Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня этот час светлого вечера с нами проведет иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Добрый вечер, отец Геннадий.
Добрый вечер.
Ну, поскольку у нас Великий пост, то и поговорим мы с вами сегодня.
О чем же?
На великопостную тему. Ну, хочется как-то понимать, зачем Великим постом нам то или иное советуют. Причем не индивидуально советуют, а вот в масштабах всей церкви.
В смысле, что-то есть, что-то не есть?
Нет, это тут с этим-то как раз все очень просто.
С этим уже разобрались.
С этим, да, уже разобрались. Вот по поводу духовной пищи, читать, не читать. Я думаю, что большинство из наших радиослушателей знает, что Великим постом нам советует церковь прочитать или перечесть лествицу преподобного Иоанна Лествичника, но заодно и много других аскетических сочинений святых отцов. Но мы, в общем-то, в курсе, что большинство из этих трудов написано преподобными.
То есть монахами.
Монахами. Причем не просто монахами, а такими монахами, которые не один десяток лет провели в реальном аскетическом подвиге, и на основе собственного вот эксперимента над своим собственным организмом и своей душой уже на старости лет, часто за послушание, суммировали то, что они смогли почерпнуть либо из собственных аскетических упражнений, либо еще и из рассказов таких же подвижников, как они сами. Таким образом рождалась целая огромная литература аскетическая, которая нам рекомендована к чтению Великим постом. Но когда мы начинаем это читать, мы иногда забываем о том, что написано это прежде всего монахами и для монахов. У святителя Игнатия Брянчанинова даже книга называется «Подношение современному монашеству».
Ох, какая непростая книжечка-то вообще-то, на минуточку.
Но мы-то берем в руки и читаем, как будто это адресовано нам. И еще, в общем, у нас возникает масса вопросов по существу. Как бы это применить к себе?
А зачем?
Вот.
Главный вопрос.
Вот. Так вот, почему нам все-таки рекомендуют из года в год обращаться к этой литературе, и как к ней обращаться, чтобы не повредиться ни в разуме, ни духовно?
И даже не физически.
Вот. Хотелось бы об этом поговорить, потому что это не просто умозрительные рассуждения. Я знаю людей, которым очень дорого обошлось собственное любопытство, которые пытались какие-то советы преподобных отцов применять к самим себе. И иногда это заканчивалось вполне трагично.
Ну, конечно. Ой, я знаю таких примеров.
Вот. Так что надо как-то инструкцию по применению желательно.
Знаете, я пока вас слушал, я что-то как такой образ пришел. Вот коробка с лекарствами, а там обычно такая длинная-длинная портянка со всякими способами применения, с этим ешь, с этим не ешь, вот в такое-то время, в такой-то дозировке при таких-то заболеваниях. Ну, в общем, инструкция, она такая большая, развернутая. Если ты еще какой-нибудь откроешь медицинский справочник, ты прочитаешь там, как действует эта молекула, которая то-то, то-то, то-то и решает. У нас вообще есть такая любовь к таблеткам и самолечениям, всякого рода применениям, да. Но ведь, видите ли, в чем трагедия? Если ты это будешь поглощать без назначения врача и без консультации с врачом, и без мониторинга врача, ну, проблемки неизбежны. Мягко говоря, проблемки. А то и отравление, и летальный исход. И я убежден, что касается аскетической литературы, сейчас мы не говорим про высокобогословские какие-то тексты или догматические рассуждения отцов, а именно про аскетическую литературу. То есть литературу про выстраивание духовной жизни, потому что тут надо тоже оговориться. Я взяла на себя аскезу. Любимая вот сейчас вот постом фраза. Аскетическая литература, литература о особенностях, возможностях и способах построения правильной духовной жизни, исходя из откровения личного или чуть более расширенного конкретным людям. То есть то, что Бог открыл, и то, что усвоено опытно. Так вот, аскетическую литературу осваивают без проводника, беру так вот аккуратно, формулирую сейчас, очень опасное плавание. Не в том смысле, что ты повредишься 100%, нет. Знаете, вот простая вот история с лестницей, которая замечательно было бы прочитать Великим постом. Там много всяких интересных суждений и мудрых суждений. Но если ты вырываешь все из контекста, контекста, во-первых, автора, его способа жизни, его рассуждений и адресата, ну, тогда это будет проблема, вот как с той инструкцией. Как с той инструкцией про таблетки какие-то и про лекарства. И я думаю, что вот эта страсть к чтению просто ради чтения и там узнавания, она проистекает из двух позиций. Первое – это отсутствие реального, нормального духовнического сопровождения. И я, это лично для меня боль, потому что я наблюдаю это сплошь и рядом. Что действительно людей, которые способны, то есть пастыри, которые могут быть настоящими духовниками в том высоком смысле этого слова, не так уж и много. И в этом смысле это не новость, это еще Игнатий Брянчанинов, которого вы упомянули, говорит там, о том, чтобы, да, этих старцев нет. Старцев нет, он говорит. Выстраивайте свою жизнь в совете с духовно опытными людьми в опоре на Евангелие. Но тоже как тут опереться на Евангелие, в какой степени опереться на Евангелие. А вторая проблема, то есть, иными словами, духовников, действительно духовно опытных людей, их становится больше, но недостаточно. Семинарское образование, к сожалению моему величайшему, и повторяю это раз и в раз, не готовит, извините слово, духовников. Хорошо разбирающихся в теологии – да, в истории – да, там, в богослужении – да, но как человека вести, как человеку помогать – очень-очень-очень незначительный объем. Ну и потом, это же все не по учебникам только лишь или столько лишь происходит, а опытным путем на протяжении длинной истории в жизни с тем, кто это умеет. Вот, и поэтому духовников так не хватает, настоящих проводников, поддерживающих и понимающих что-то про духовную жизнь. Это вот первая часть, а вторая часть заключается в следующем. Есть же такой соблазн не просто подумать над задачкой, а открыть последние странички в учебнике и почитать правильный ответ. Но ведь трагедия-то ведь с этой всей духовной жизнью заключается в том, что финальную страничку на себя можно применить, но ты не вырос в эту финальную страничку. Я как-то приводил пример, у меня есть наглядный пример, когда достаточно молодой человек, вдруг начал ходить с прискорбной миной, по-другому это назвать не могу. И я чуть не пойму, что в жизни происходит, может, там с семьей какие-то проблемы, здоровье не то, ну, знаете, как бы все же с нами бывает. И как-то так деликатно, ну, а что происходит, может, чем-то помочь? Он такой, а чего радоваться? Грехи! Ну, там начал вот эту вот всю духовку нести из каких-то правильных книжек, но в которую он не вырос еще. И вот он напялил на себя эту маску, с которой он в конце концов и склеился по факту. Его мина, его лицо превратилось в эту скорбную мину, как он думал, правильно изображать, а дойти до осознания своего греха и оплакивать по-настоящему, это же целый путь, это путь роста. А проще открыть последнюю страничку книжечки и прочитать, как оно бывает в финале, в результате. Поэтому без нормального духовнического сопровождения это трудно. Но если этого духовнического сопровождения нет, что делать? Вот где собака порылась-то.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ермана Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня «Светлый вечер». Мы говорим о насущном Великим постом, о том, как бы нам не повредиться от желания совершенствоваться, читая аскетическую литературу.
А знаете, еще вот что я сейчас поймал себя на мысли, вернее, этот вопрос у меня возник в самом начале вашего вопроса. А почему только Великим постом? Да, понятно, что как бы мы призваны к некой фокусировке внимания к каким-то вещам, и прежде всего, безусловно, к духовной жизни, особенно Великим постом. Но ведь аскетическая литература – это такой огромный пласт всего интересного, что, во-первых, и в пост не вместится, да и зачем себя вот просто заваливать, когда можно вполне себе равномерно и с интересом изучать, читать, наблюдать за этим. Но это так, ремарка на полях. А знаете еще что мне думается? Ведь, по большому счету, если ты не понимаешь какие-то инструкции безопасности, ну, действительно, поехать можно, извините, такой же вульгаризм. И без понимания, что это не есть чаще всего директивная инструкция прямого действия, но вот все это чтение не будет полезным, потому что ты здесь и сейчас, и человек, который писал это когда-то там, это разные условия, разные состояния, разные степени, в том числе болезни или здоровья. Знаете, как иногда бывает? Уж простите. Иногда наблюдаю тоже в церковной жизни такое нечто. И у меня как-то такая метафора возникла. Вот человек осознал, что ему помогла смирительная рубашка и галоперидол. Вот он теперь это все назначает всем остальным. И вот я смотрю, это тоже в церковной жизни так бывает часто. Он ходит в смирительной рубашке под дозой галоперидола, и это все назначает остальным. Вот это бред, вот это ужас. И, к сожалению, таких дельцов у нас очень много.
Почему Великим постом? Конечно, читать никто не запретит в любое другое время.
Да, слава богу, да, даже нужно читать.
Но дело в том, что Великий пост, он располагает к эксперименту.
Да?
Да, он настолько, помимо всего прочего, драматургически простроен, он включает... Обычно как? Мы все-таки больше... пассивные участники богослужения. Мы вот как-то присутствуем при совершении богослужения часто.
Ну, как если, мне это не близко.
Если честно. Ну, так вот, по большей части у многих из нас так происходит.
Так а что мешает включиться?
Ну, это отдельные разговоры, отдельные темы.
Так может,
темы.
С этого начать, а не с тонны литературы?
Ну, может быть.
Окей, хорошо.
Но дело в том, что Великим постом человек как раз включается. Все продумано и простроено в постной триоде таким образом, что человек постепенно как бы даже исподволь, даже вроде как без осознанного желания потихонечку входит в этот, в это пространство, а пространство это очень четко структурировано.
Да.
И в этом структурированном пространстве человек переходит к выполнению разных ролей, что ли, разных функций. Вот первая седмица, который отличается от второй седмицы. Я уже не говорю о таких потрясающих... Пятая седмица — это вот такая литературная неделя.
Ну, в общем, да, так и есть.
Но есть какие-то вот удивительно именно великопостные черты, которые располагают человека включиться внутрь вот какого-то действия. И это очень хорошее такое мотивировочное, что ли, пространство для того, чтобы человек еще и попробовал то, что он читает. Вот, ну как, вот та же лестница.
Ой, не знаю, простите, да, ну ладно, про лестницу, да, простите, перебил.
Ну вот, я помню, на что мы прежде всего обращали внимание, о чем мы говорили, что мы обсуждали. Ну, схема же, ну формула. Да, да, да. Ну как, вот прилог, сочетание, сосложение, пленение, борьба, страсть. Уже вот ходишь и... Так, это что у меня сейчас было? У меня сейчас был прилог. А вот не было ли у меня сосложения? Это очень смешно звучит сейчас, но я вас уверяю, что первый-второй год церковной жизни...
Какие вы счастливые, на самом деле. Вот это, вроде поулыбались мы вот сейчас вот в студии, а вы счастливые люди. Многие-то не думают сейчас об этом. Не думают, даже таких терминов не знают.
Ну...
А в чем проблема-то, кстати, с этим прилогом, сочетанием? А что трудно? Мне кажется, это так хорошо было бы, неплохо было бы знать.
Да, знать-то неплохо, но дело в том, что если ты включаешься... Это то же самое, что очень привлекательно и увлекательно в первом... В начале церковной жизни, во вхождении в церковную жизнь, взять монашеское правило и взять его как основное свое.
Потому что оно ультра, оно действует, да?
Да,
это самое эффективное.
Замечательно, прекрасно, но просто ни на что другое в жизни у тебя уже не остается ни времени, ни сил.
Правильно.
Но если ты при этом семейный человек... Если у тебя, извините, есть другие члены семьи, которые не согласны терпеть.
Более вам скажу, изначально база вот. И если ты не монах...
Если ты не монах...
То...
Вот, но это чрезвычайно увлекательно все, и можно так увлечься, что не заметить, когда нужно прекратить.
Да, к сожалению, это не просто интересно становится и увлекательно. Знаете, мне кажется, люди заигрываются в это. Вот, в это или в нечто другое. Вообще, я даже так немножко выйду на поля, что называется, или в более широкое пространство этого вопроса. Играть в религию проще пареной репы. Это самая увлекательная задача, которую можно себе... Даже не задача, а делание, которое можно себе придумать. Можно увлекаться с фитнесом и то же самое узнавать, какая мышца здесь тренируется при таком-то приседе, при таком наклоне, при таком подъеме и так далее, и так далее. Вот такой вот креатин он действует, вот такой протеин хорошо работает, вот так его принимает, вот что такое инсулинорезистентность и прочие безумные глаголы современного мира. Прекрасные, нужные и правильные. Но это рано поздно становится, ну, так себе. А вот это внутренний мир человека, он, конечно, помноженный на религию и увлеченность игры в религию, вот это бесконечная история. Тут столько бездн, подъемов, прыжков, погружений, что остановиться вообще не остается времени никогда. Это прям, знаете, вот эти вот американские горки, на которых можно кататься до бесконечности. То у тебя подъем, то восторг, то слезы, то замирание, то удивление. Знаете, вот такая вот бесконечная драма твоей религиозной жизни. Драма, и люди живут и любят эту драму под названием религия. Я сейчас говорю в широком смысле религия. У кого же... И знаете, это можно все это иконочками обставить, это можно всякими деланиями, четочками, тряпочками и прочим-прочим. Эта драма будет бесконечной. так это все увлекательно, потому что так щекочет, хотел сказать, нервы, да нет, все тут щекочется, и эти душевные порывы, и замирание еще раз. И, ну, это, знаете, извините, грубо скажу сейчас, это какое-то пьянство. В этом нет ничего, на мой взгляд, от христианства. Вернее так, христианство здесь просто в ужасе от того, что мы называем это религиозной драмой. Так вот, это, увлечься религиозной драмой, ну, проще пари на репы. Так почему так важен этот самый проводник, духовник, поддерживающий, тот, кто дает, опять же, современным языком скажу, обратную тебе связь. Что с тобой происходит, что может быть тебе полезно, что если ты чем-то во что-то увлекся, подсказать, найти выход и так далее, размышлять с тобой. Но ведь, опять же, религиозная драма, она же может быть вполне себе коллективной. Коллективно, ну, это же может быть и целыми монастырями религиозная драма. Со сжиганием паспортов, борьбой с ИНН. Ну, это даже я скажу в лучшем случае, если слово «лучший» здесь применимо вообще. Этих драм, спасений, в кавычках, куча вариантов. И это все, знаете, мне кажется, такая безотцовщина. Ну, в таком широком смысле. Безотцовщина, то есть без сопровождения, без заботы со стороны действительно духовно опытных людей. Почему так легко? Ну, вот такая у нас человеческая природа. Любим драму, любим. И в кино любим, и в себе любим, и в религии любим. А особенно, когда мы начинаем это все приспосабливать под свои хотелки, под свои какие-то глупости. Ну, тут опять же, я все про человека, да про человека. Знаете, дьявол тоже, он же... Ему же тоже нужно все это заболтать, растоптать, обесценить и, если хотите, компрометировать. И лестницу можно также довести до абсурда. И аскетические опыты можно довести до абсурда. А по поводу применения всего и вся на себе, вот я тоже с этим категорически не согласен. Ну, открываем «Житие Симеона Столпника». Ну, друзья, вот если кто не читал, откройте, посмотрите, поймите, о чем я сейчас говорю. Просто, что называется, не к вечеру будет сказано это все. Ну, это что, на себе это надо применять? Трагедия заключается в том, что кто-то по-настоящему начинает делать самим собой. Ну, проношение велик. Ну, ты вырасти до этого. А когда это малец, условно, малец в религиозном возрасте, я имею в виду, духовном, начинает вытворять, это безумие, просто безумие. Но это про повреждение ума в широком смысле, а не про здравость.
И Романов Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. И мы говорим о том, как не надо читать святых отцов.
Хотелось бы услышать, что надо их читать. А опять же, как-то мы с вами беседовали про исторические процессы и рассказывал о том, что в школе, в которой я пришел работать, история оказалась самым трудным предметом, потому что запомнить цифры, даты просто невозможно, и школьники просто с ума сходили от этого. Ну, это было так скучно, неинтересно. А вы знаете, какой один из самых сложных семинарских предметов?
Какой?
Патрология. То есть дисциплина о жизни и творениях святых отцов, если так вот совсем простенько сказать. Патрология, потому что, во-первых, объем гигантский, уловить смыслы в такой гонке тоже, ну, так себе, а их еще если перечитать, это же, понимаете, тут ведь еще и специфика языка, потому что, хотя вроде бы по-русски сказано, так еще и перевести на тот русский, который ты понимаешь здесь и сейчас, в условиях, скажем, актуализировать тот текст, который ты сейчас читаешь, это требует определенных от тебя, но в том числе не только интеллектуальных, но и физических усилий. И поэтому все такое, знаете, вот как в советской школе иногда бывало, читали книжки не в оригинале, а по выжимкам из хрестоматии. Или сейчас появились эти, там, что там, Лев Толстой за 5 минут... Бредятина это все. Так вот, запомнить это все невозможно. Выводы, ну, так себе, только можно шпаргалочку какую-то прочитать. И поэтому та же патрология для многих, не для всех, она оказывалась, ну, неподъемной дисциплиной. Хотя, повторю, если кто-то увлекался, и вдруг он увидел святого отца, какую-то настоящую глубину этого зацепило, это дорогого стоит. И тем дорогие и прекрасные преподаватели патрологии, которые умеют влюбить студента, слушателя, семинариста в творение святых отцов, и увидеть глубину и настоящее. Но, опять же, тоже вопрос. А что с этим делать дальше? Ну, вот оно, прекрасное наследие. Иногда это для кого-то кажется, как чемодан без ручки. Применять это здесь и сейчас? Конкретному человеку или к самому себе? А как? А применимо ли? И это требует не просто некой базы подготовки. Это требует вообще жизненного некоторого опыта. И мне кажется... Вот если человек не усвоит базовую посылку, скажем так, ну, скажем, такое стартовое правило, с которым нужно начинать чтение, дальше может все пойти не так. А с моей колокольни это базовое правило понимания того, что это опыт конкретного человека, жившего в конкретной эпохе с конкретными нюансами своей жизни и обстоятельств этой жизни. И да, действительно, Господь ему открыл, и да, действительно, Господь действовал через него, и многое то, о чем он говорит, и то, что было в его жизни, можно к этому присмотреться, вот это очень важно, присмотреться и дальше в совете. Ну уж если не с духовно опытным, то с Господом Богом, если уже на то пошло, посмотреть, а это уместно для тебя в твоей жизни сейчас и здесь. Вот просто присмотреться и увидеть, что это опыт такого ценного, интересного человека. Вот смотрите, опыт президента России. Богатый опыт?
Богатый. Ну да.
Это однозначно, к гадалке не ходи. А все ли каждый обычный, ну просто человек может применить в своей жизни то, чем живет конкретно президент такой большой страны, как Россия? Да, очевидно, нет. Но если хотите, вот эта метафора, она про ту самую большую, насыщенную, глубокую жизнь людей, стоящих вот на вершине этого аскетического духовного опыта, имея особые условия своего существования, в том числе монашеские, может быть, затворнические, может быть, в окружении особой братии, особой географии, если хотите, или особого исторического процесса. Поэтому вот сказать, что вот человек, находящийся на том или ином пике, его опыт, он будет абсолютно применим для всех и везде, но это будет ошибка. И вот понимание этого, что это опыт конкретного человека, и его совет – это совет, а не приказ. Это второе, как бы, рассуждение. Ну и третье. Ведь то или иное лекарство можно принимать тогда, когда ты понимаешь диагноз. А вот так вот, знаете, рандомно в чехарде пить таблетки – это, в общем, и сейчас не очень-то хорошо. Возникает следующий вопрос. А осознаешь ли ты на самом деле свои проблемы? И, кстати, некоторые святые отцы – в их творениях могут подсказать тебе о твоих проблемах. Может, ты ходишь вокруг трех сосен, не замечая чего-то очень важного в своей жизни. Опытные люди это четко заметили в свое время еще тогда. Ясно описали и ясно предложили какие-то лекарства, какие-то пути для решения этой проблемы. И это тоже может быть полезно. То есть вот без понимания диагноза невозможно лечение, невозможно применение тех или иных, если хотите, таблеток, лекарств и так далее. Вот вот эти три базовые посылки, я думаю, что важно учитывать.
Но есть еще способ совладать с этой эпидемией.
Напастью прямо.
Пусть напастью. Когда рядом есть люди, которые могут посоветовать, и, ну, что новоначальный человек, он в себе разобраться может очень редко.
Ну да.
Но ему очень нравится. Ему нравится монашеское правило, ему нравится читать аскетическую литературу, ему нравится ездить в Троице-Сергиевую лавру, исповедоваться, причащаться. Ему все это очень нравится. И он формулирует дальше для себя цель. Я хочу быть монахом.
Боже упаси.
Ну вот... Вы понимаете, да, вот он сформулировал, у него, okay. нет, ему говорят, что ты вообще подожди, подумай.
Да я уже такой легкий от молитвы, что я выйду на лед, меня ангелы понесут. Вышел и провалился, утонул. Известная история?
Да.
Известная.
Но ему говорят, хорошо, попробуй. Вот, вот тебе благословение, поезжай в такой-то монастырь и... Поживи там трудником.
Угу.
И дальше начинается самое интересное. Человек упадает в монастырь.
И вдруг ему еще это и понравится.
Вот это я очень сильно сомневаюсь, поскольку видела, как люди бегают от пострига. Ну, люди, которые хотели, которые пришли с этим желанием, и когда дело доходит уже, что надо решать что-то, они, как этот, подол подобравши,
да,
подол.
Да, убегут.
И вот, куда-нибудь подальше.
Ну, хорошо, слава Богу, хоть так вовремя поняли, что не они, а что не Бог их туда призвал, а та самая драма, в которой они хотели не просто смотреть с экрана, а участвовать в качестве еще и главных героев. Это, наверное, будет четвертое правило. Никаких драм. Никаких драм, в том числе на тему этой монашеской ультрадоблести. И Бог конкретному человеку говорит, я хочу, чтобы ты мне послужил здесь и сейчас, или людям, или неважно к чему, вот конкретно в монашеском служении. Интересно, как монахи живут? Интересно. Но они ушли из этого мира не для того, чтобы все бежали и наблюдали за ними, как, знаете, как в зверинце, так вот мы через клетку наблюдаем, что там в вольере происходит. Я иногда говорю, слушайте, оставьте монахов в покое, хватит по монастырям бегать-то вообще. Дайте людям спасаться вообще в тишине и свободном делании. Другое дело, что для кого-то отсутствие паломников, отсутствие копеечки, и это драма тоже другого рода. Вот. Но это как бы отдельный разговор. Да это, наверное, говорят хорошо, что солдат мечтает быть генералом, так некоторые люди мечтают быть монахом. Это хорошо, может быть хорошо. Но, ёлки-палки, это же ведь про все, как это, я люблю не искусство, а искусство в себе, или что там, как это вот эта фраза?
Себя в искусстве.
Да, себя в искусстве. Ну, друзья, это же ведь тоже, это некая эгомания, это зацикленность на себе, на своих образах. Я в образе монаха, я в образе этих черных тряпочек, с этой шапкой, с этой мантией. О, как интересно чёточки перебирать. Такое богослуженице. И все так тихо, и все такое камерное, и свечечки. И это все бред, это актерство. И тот же свидетель Игнатий Брянчанинов, он, ну, это крайне жесткое, я бы даже сказал, порой жестокое, слышимое такое обличение. Про все это актерство. И, к сожалению, это одна из наиболее ярких, но притыкаемых опасностей. Ну, вот я сказал, это религиозная драма, но Игнатий, святитель Игнатий это назвал гораздо более ясно. Это вот все актерство. И это, от этого актерства не застрахован, простите, никто, абсолютно. И хотя об этом говорят, ну, если ты хочешь монашество, то почему и так далее, тогда в чем это рассуждение твое об этом? И даже говорят, ну вот если это все про ношение рясы, там еще каких-то атрибутах. Но опять же, ведь смотрите, тоже нюанс. А с кем это можно обсудить? Вот я по-настоящему хочу этого монашества, меня Господь призвал вот сейчас в это монашество, или это какой-то такой вот, как там, прилог, что там еще, сочетание, да, случившееся со мной, про это самое актерство. Ведь дьявол так вот тонко вполз в голову этого человека, и юного, и, может быть, и пожилого, и средних лет, и предложил вместо настоящей жизни в Боге актерство. Я сейчас, опять же, не про монашество в целом, а про духовку такую, знаете, про религиозную драму. С кем это обсуждать? А это требует определенной честности. Это честности, с одной стороны, а второе – доверие. Доверие. И не просто доверие, и про то, что человек, с которым ты будешь это обсуждать, не просто это не будет использовать во вред тебе, он еще и может посоветовать тебе что-то здоровое и не отдаст приказ, как это, послушание. Вот я тебе даю послушание, чтобы ты там это делал. Это все так тонко и все непросто, и поэтому так вот болит это сердце по поводу духовничества, духовников. И хорошо, что эта тема обсуждается в целом в церкви, и растут действительно, есть опытные, прекрасные люди, которые помогают другим возрастать в Боге. Но вот это наставление и, скажем, предупреждение Игнатия Брянчанинова, святителя, о том, чтобы в совете, а не в приказе, с духовно опытными, а не новоначальными, а в опоре на Евангелие, а не в опоре на какую-то религиозную драму, на какую-то религиозную духовку. И знаете, еще тоже такой нюансик. Это я тоже смотрю поскольку я занимаюсь в том числе вопросами катехизации детей и взрослых. Одна из тех проблем, которые эти же катехизаторы говорят. Потребность катехизации самих катехизаторов. Странно звучит, да, наверное. Но вот потребность в углублении, понимании, рассуждении не просто об основах веры, а главное и о основах духовной жизни, вот это понимание потребности есть у людей. Если она есть, значит, есть ощутимость недостатка. А раз есть ощутимость недостатка, значит, какие-то лакуны человеческой, вот в широком смысле потребности, вот в широкого круга прихожан, они не закрыты, эти лакуны, и эти потребности не удовлетворены и не разрешены, если хотите. Но все было бы так трагично, если бы не одно важное обстоятельство. Бог жив, и Бог действует с каждым конкретным человеком.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня светлый вечер. Вы как-то меня очень расстроили вашим отношением к драме,
к религиозной. Я просто, знаете, столько я вижу этого, это для меня просто трагедия. Да.
Дело в том, что некоторое время назад чрезвычайно популярным стал такой у психологов такой... как сказать, вид занятий под названием «Библия-драма».
Есть такая штука. Так.
Ну, слово «драма» там ключевое.
Угу.
Не знаю, насколько ключевое слово «Библия», но «драма» там присутствует в полном объеме.
Да, есть такое.
Это тоже вредно. И если это вредно, почему это так популярно у христианских психологов?
Как говорится, давайте договоримся о терминах. Что под этим поднимается? Это некий способ погружения в библейский сюжет через проживание. И вот тут есть вариации. Либо роли участников, либо некого наблюдателя за процессами. Что здесь опасно с моей колокольни, о чем я, кстати, и в нашем таком профессиональном сообществе говорил? В этом слишком много, скажем так, психологизмов. Какого плана? Что чувствует вот этот конкретный библейский герой? Но если он тебе лично не сказал, ну, в тексте Священного Писания. Не надо за него это выдумывать. Знаете, это такая что-то повальная мода стала быть таким Дмитрием Сергеевичем Песковым, пресекретарем Господа Бога, либо вот конкретного библейского персонажа. Ну, что за глупость полнейшая? Вот хорошие слова в Писании есть. Мои мысли, не ваши мысли, если говорить, вот так Господь Бог говорит. Ну, так часто и о других людях. Не надо придумать, что в голове у другого человека, что у него на сердце. А что чувствовал Иван Иванович, ну, там, конкретный вот герой какого-то библейского повествования? Это первое, ты не можешь об этом знать. Не надо свои психологизмы впихивать в другого человека и свой контекст впихивать в его жизнь. Это позволит тебе по-другому смотреть на других людей. Твоя история – это не означает его история. Твои обстоятельства жизни не означают его обстоятельства жизни. Твой галоперидол может с ним не работать. Вот возвращаясь к той самой метафоре, которую однажды произнес уже сегодня. Это первое. А вторая проблемка. Мало того, что ты еще вдруг можешь оказаться, там, допустим, пророком Иолием, который вот так говорит, или Захарией, или Советой, не дай бог. А как же, что ты чувствуешь? Вот ты, вот я Елисавета, я делаю это. Простите, я немножко ерничаю, мне не нравится это все. Это неделикатно, это некорректно. Это, ну, это просто, ну, это неделикатно. Ну, представьте себе, я вот сейчас буду рассуждать. Я Ксения Собчак. Что я чувствую? Что я думаю? К чему я стремлюсь? Но это же это реально, с одной стороны, смешно, но это вульгарно, это плохо. Так почему кто-то может себе позволить рассуждать за того или иного библейского персонажа, что я чувствую? И мне это не нравится. Но есть еще вариант. Это же, видите, вариантов много. Когда рассказывается некий библейский сюжет с описанием некоторых деталей, которые, ну, как будто бы выпадают из поля зрения. Ну, пример. Вот идут люди по дороге, да, вот идут апостолы по дороге. Не описывают Священное Писание, да и незачем. Пыль на ногах, зной, солнце. Или, например, когда вот уже сцена после воскресения явления Христа, когда апостолы ловили рыбу. И Петр, в чем был, прыгнул в лодку. А в какую сторону он прыгнул? От берега или к берегу? Что происходило? Вот, ну, грубо говоря, описание вот этих деталей, ну, наверное, оно допустимо. Некоторая фантазия на заданную тему. И поэтому так интересно рассматривать эти детали в появляющихся интересных сериалах. Но если вернуться к сути этого рассуждения, это библиодрамы. Понимаете, трагедия в том, что наступает какой-то перегруз эмоциональности. Человек – это же не только про эмоции. Это, вот аскетика это, да, в том числе касается темы эмоций, чувств. Но это же наука о духовной жизни, она ставит красные флажки. Будьте аккуратны, потому что можно ошибиться, можно споткнуться, можно быть нетрезвым. Поэтому чувство – это замечательно, но аккуратно с этим. И вот этой аккуратности в библиодраме чаще всего не хватает.
Ну, ваше отношение к библиодраме понятно.
Спокойное. Есть подводные камни, которые надо иметь в виду.
А вот что нам делать с тягой новоначального христианина к исихазму? Это звучит очень смешно. Я понимаю, это звучит как анекдот, но я просто
помню... Давайте объясним людям-то вообще.
Буквально два слова. Я просто вспоминаю, это действительно комичный эпизод из моей собственной жизни, когда...
А, вот
это да, когда это буквально было там на втором году церковной жизни, я к своему духовнику пришла с вопросом, вот, батюшка, вот как бы... И дальше последовала цитата из «Добротолюбия». Он на меня с ужасом посмотрел, сказал, это в Лавру, пожалуйста.
Как кто там, Герман на читке читавшим?
Да. Вот, но на самом деле это тоже очень увлекательная тема, причем очень хочется сразу многие советы применить к себе.
Угу.
А, слава тебе, Господи, если рядом есть умный человек, который вовремя схватит за руку.
Конечно.
А вот если нет?
Ну, тогда все. Человек пошел под откос. Ну, шучу тоже. Знаете, вот это как с библиодрамой. У нас масса, кстати, людей, и, кстати, даже есть наблюдение, что там поколения уже выросли, не проигравшие в воображении своем какие-то реальные житейские истории. Это связано, например, с предметностью, очень точностью, детализированностью игрушек. И не включается воображение, а ребенок берет какой-нибудь конкретный там автомат, он только автомат. Ты не придумываешь из этого предмета там палку, космический корабль, еще что-то такое. Это, кстати, даже влияет на развитие лобных долей, которые отвечают за, ну, в том числе за воображение. Вот. И у нас реально есть огромное количество людей, не игравших в детстве. И в какой-то степени, наверное, это такая попытка проиграть некие важные ролевые сюжеты, из которых ты для себя что-то ценное выхватишь, и это может иметь терапевтический эффект. И это первая посылка, почему все-таки библиодрама вот в этом контексте так интересно, ну, скажем, христианским психологам, потому что она про доигрывание того опыта, который не случился в жизни людей. Так вот, с исихазмом, да, или с исихи, базовая там посылка в том, чтобы войти в состояние тишины. Там мы сейчас не будем про технику нахождение пупа или чего-то там уже. Кто захочет, почитайте. Не надо. Но смысл в том, чтобы войти в состояние тишины, научиться быть в тишине. И это острейшая проблема, острейшая потребность современных людей, живущих в гигантском грохоте информационного потока. Это не вопрос только радио, это не вопрос только шума на улицах, в том числе и децибел, который повышается в городах все выше, 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 и это влияет на психику человека. А здесь еще один важный посыл. Мы постоянно живем в среде медиа, там листаем картинки, пишем посты или читаем чьи-то посты. Не суть. Постоянный информационный поток побуждает внутри самого человека грохотать водопадом мыслей, остановиться, услышать что-то в этой тишине человеку катастрофически тяжело. А потребность, она никуда не пропадает. Потребность к тишине и вкус к тишине, который утрачивается, к сожалению, и в церкви, скажу, и уже повторю эту мысль, эта потребность никуда не исчезает, потому что это естественная потребность человека. Ведь Бога расслышать можно реально в тишине. Глаз хлада тонко. Вот этот тоненький ветерок молчания, если хотите. Как ты его расслышишь, если кругом грохот? Поэтому это естественная потребность к этой исихии, этому молчанию, этой тишине. Но вот другой вопрос, что нет ничего прекрасного, что человек бы, повторюсь, не испортил бы. Либо со своей глупой колокольни, не с дьявольской подачи. Так что нормально заниматься пониманием, что такое исихия, что такое исихазм, это хорошо, это очень даже хорошо. Но только исихазм начинается тогда, когда ты на Великий пост выключаешь все свои сети, а не ищешь пуп, к которому ты должен обратить все свое внимание, или там что там, как там у них написано. Исихия в современном мире может иметь совершенно иные пути, наверное, чем то, что мы видим у пустыножителей или жителей горы, Святой горы Афон. Хотя, в общем-то, базовые проблемы обозначены и там, и здесь. Они одни и те же. И в этом смысле в этой настоящей тишине рождается молитва, а молитва может и приводить к тишине. Но ведь, смотрите, тоже с этой Иисусовой молитвой в чем проблема? Кто-то привыкает просто произносить слова «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И это произнесение, знаете, такое походя. Вот просто какая-то внутренняя болтовня с самим собой. Человек занимается делами, все его внимания сосредоточены на эти процессы и на весь этот гул в этом мире. Но зато вот внутри произносится непрестанно этот текст. А попробуйте вот в тишине своей стать, вот в келье дома, стать перед иконой и спокойно, со сосредоточением ума и сердца, произносить эти слова. И окажется, что, ого, пять этих молитвок, пять этих фраз сил-то хватит произнести, и не более того. Поэтому тут вот видите, С одной стороны, потребность есть, нужда природная, если хотите, есть, и к тишине имею в виду, и в том числе внутренней непрестанной молитве. Опять же, апостол Павел, непрестанно молитесь, да, за все благодарите. Но как это делать? Это же, опять же, тоже инструкция не по книжкам.
Слушаю вас и думаю, невольно порадуешься, что иногда книжки проходят пик популярности и уходят куда-то под спут. Я имею в виду откровенные рассказы странника.
Mm-hmm.
Я как раз попала на пик популярности Ой-ой-ой. Этой книжки. Думаю, какое счастье, что она уже больше мало кого интересует. Потому что там как раз вот это вот механическое повторение Иисусовой молитвы предложено в качестве такого ключевого упражнения, которое должно все объяснить и привести туда, куда надо, само собой.
Ну, так не работает. Мне кажется, знаете, это такая механическая попытка Бога за бороду поймать, простите. Ну, слава Богу, да, я тут в этом с вами согласен. Ну, подождите, книжки ушли, ну, так это же все из ютубов льется.
Что делать?
Жить в совете с духовно опытными людьми в опоре на Евангелие.
Спасибо огромное за эту беседу. И Романа Геннадий Возишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, был сегодня с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».